Привет, меня зовут Катя. Добро пожаловать в мой подкаст «Куда ты опять собралась?» А правда, куда ты собралась? Сегодня я разговариваю с Таей. Мы познакомились в Телеграме. И это втройне странный опыт, потому что, во-первых, она была тем человеком, с которой я записала впервые в своей жизни вообще подкаст. Во-вторых, я с ней никогда не виделась лично, и мы до этого никогда не общались. Я просто сразу решила, почитав ее канал, можно записать с ней подкаст, и будет круто. И в-третьих, это была запись онлайн. Тая разговаривала со мной из Китая, а я попивала чаек в Мексике. Но мы очень классно поговорили о том, как Тая оказалась в Китае, где там замешан китайский чай, игра в го, Шаолиньский монастырь. Я несколько спутанными словами рассказала про мою любимую гипотезу о том, что язык определяет сознание, и поделилась несколько сжатыми фактами из жизни Дэниела Эверетта, о которых мне рассказали Саша с Леной, с которыми я путешествовала в Амазонке. Я приглашаю вас послушать и написать мне потом в комментариях в том приложении, в котором вы слушаете. Это может быть Apple Podcasts, это может быть Spotify, где вам приятно это делать. Вы можете написать мне в Telegram-канал, хоть в Instagram, все ссылки будут в приложении к описанию этого подкаста. Я буду очень рада обратной связи. А теперь погнали! Сегодня у меня в гостях Тая, которая вещает без VPN прямо из Китая.
Привет-привет!
Расскажи мне, пожалуйста, про то, как так вышло, что ты оказалась в Китае, и при чем здесь чай?
Моя китайская история началась очень извилистым путем, началась вообще с шахмат. Я жила в Москве, как бы из маленького города, но я училась в Москве и долго жила в Москве после выпуска. И однажды в очередной из переездов, я всего, наверное, раз 8 или 9 переезжала, пока я жила в Москве, один из них был очень счастливый, в высотку на Баррикадной. Мой сосед там, он играл в го, я играла в шахматы. Он увидел у меня доску и говорит: давай сделаем такой обмен. Давай, значит, я тебя буду учить вот этим китайским шахматом, а ты меня будешь учить нормальным шахматом. Мы, значит, на кухне с ним играли. Доиграли из-за того, что я пошла в клуб. Начала прямо серьезно этим заниматься. А клуб по субботам встречается в Москве в таком месте, которое называется «Чайных дел мастерская». Это на Лубянке, в подворотне, очень такая спрятанная, маленькая, уютная чайная, которую сложно найти просто так вот с улицы. Вот, и я, значит, попала в эту чайную, увидела чай и поняла, что го надо отодвигать на соседний план, что го — это вообще как бы... Ну, в смысле, это мое, я продолжила играть в го, но чай стал важнее в какой-то момент. А потом, в общем, за чаем уже потянулся Китай, потянулась всякая там каллиграфия, что-то там еще. Ну, китайский язык там постольку поскольку где-то там рядом начал появляться. И в конце, значит, лета в Москве стало все не очень хорошо. Там я уволилась с работы, рассталась с парнем, поняла, что денег у меня остается ровно на то, чтобы или заплатить за еще один месяц квартиры, попытаться экстренно найти работу, попытаться как-то на какую-то новую ступень выйти в Москве, или просто вложить эти деньги в визу и, в общем, в билет в Китай. Естественно, я выбрала второе. Тут у меня был и есть были друзья белорусы, которые мне помогли. Там одолжили денег на квартиру, помогли там с билетами. И все. Я, в общем, за неделю решилась и оказалась в Китае. Через шахматы, го, чай.
А ты сразу поняла, в какую часть Китая хочешь поехать? Он же просто, блин, здоровый такой, разный.
Но это был такой момент кризиса у меня, что я просто как бы знала, что друзья белорусы, они уехали сюда. И я просто позвонила и такая, типа, там Саш, пожалуйста, выручай, в общем, я еду к вам. Помоги мне купить билет, помоги мне снять квартиру, потом все буду отдавать. Когда-нибудь через полгода рассчитаюсь с тобой за все долги. Откуда, конечно, а потом я уже спросила, в каком он городе, он такой, в Шанхае. И так был решен этот вопрос, так и оказалось именно в Шанхае.
Мне кажется, это такой довольно неплохой вариант, потому что я очень много слышала про Шанхай именно в контексте того, что это один из самых, ну, таких приятных для жизни, что ли, городов в Китае, потому что, понятно, там везде есть свои минусы и плюсы, но с точки зрения того, как интегрироваться, что ли, в китайское общество, очень многие люди именно хвалят Шанхай. Поэтому, мне кажется, тебе в какой-то степени свезло.
Да, очень со многим свезло. Я как бы, да, за сколько я уже здесь? Ну, больше, чем полгода, почти, да, 9 месяцев. Ни разу не пожалела, что это именно Шанхай. Чуть-чуть я поездила по Китаю, там во всякие провинции съездила пару раз. И, ну, даже Пекин-то меня не привлекает, не кажется мне настолько же интересным, как Шанхай. Самый либеральный, самый такой открытый, свободный, спокойный город. Не настолько... Знаешь, Пекин, он немного такой структурированный, формализированный, серьезный такой Пекин. А Шанхай больше для всяких тусовок, попроще.
А шанхайская жизнь похожа на жизнь в Москве или не очень?
Он такой же большой, как и Москва. Он вообще самый большой, по-моему, город Китая. Сколько тут? Типа 24 миллиона, если не ошибаюсь. Поэтому, мне кажется, в любом мегаполисе можно найти такие тихие районы, можно найти тусовочные районы, выбрать там, где комфортнее жить и работать. Поэтому не могу сказать, похож на Москву или нет. В каких-то местах похож, в каких-то местах не похож. Очень большой город. Можно найти очень похожие на Москву места. Можно найти похожие на Париж места. В общем, все что угодно.
Но я скорее про, наверное, атмосферу спрашивала, потому что вот ты говоришь, что Пекин, он такой структурированный, и я сама из Новосибирска, и в Москве я прожила всего, наверное, года полтора, но мне показалось, что Москва, ну, она такая довольно тоже структурированная, и если там тот же Питер, он больше как раз про какое-то там творчество, тусовочки, что-то такое немножко маргинальное, то Москва, она такая прям, тебе оп, приобнимает и говорит, ну что, пошли впахивать, дружок.
Не, ну тогда в таком ключе похож, конечно. Мне кажется, весь Китай тебя немного приобнимает и говорит тебе, работай или сдохнешь. Весь Китай такой для меня.
А с чего ты начала? Вот ты приехала, и ты подумала, ну ладно, окей.
Тут для меня как бы тоже уже все было определено, просто следовало натоптанной дорожкой своих белорусов. Они устроились работать здесь с учителями английского. Ну, я как бы сразу поняла, что это мой вариант, потому что с английским у меня нет проблем, я вообще считаю его своим как бы вторым родным. Мне не имеет особого значения, говорю я на русском или на английском. Настолько для меня свободно и привычно и понятно. И поэтому я устроилась на работу практически на следующий день. Я приехала и уже вышла на следующий день на работу. Еще из Москвы прошла собеседование. Ну, просто в школу, тут как бы всякие детские садики, тренинговые центры. Очень много сейчас требуется учителей. Я с осторожностью это говорю. Не хочу, чтобы все резко ломанулись в Китай работать. Но, в принципе, это достаточно востребованная здесь профессия. Но чем больше народу приезжает, тем жестче становится отбор, соответственно. Сложнее найти работу в крупных городах. Уже появляются больше там провинций. Я сразу начала работать учителем. И больше у меня такого вопроса не возникало, что я здесь буду делать в Китае. Мне сначала, когда переехала, только очень помог чай. В Китае очень все не то чтобы плохо, а как бы сложно с иностранцами. Это очень-очень закрытая страна. Вообще, пока я жила в России, мне было не очень понятно, как бы там китайская стена, типа все закрыто, Facebook заблокирован, YouTube заблокирован, так вот сидишь в России и думаешь, блин, как они там живут, бедные, все заблокировано, они, наверное, там как в тюрьме сидят.
А потом ты узнала про WeChat.
А потом я просто узнала вообще всю правду, потому что китайцам в Китае очень хорошо, им не надо никуда вообще, у них здесь все есть, у них есть свой YouTube, у них есть свой Facebook, и они как бы на внешний мир смотрят с таким вот немного непониманием, нежеланием. Если в России, да, люди моего возраста, люди, которым там, не знаю, от 20 до 30, они хотят уехать. Я хочу там жить за границей, там, я хочу вырваться, что-нибудь такое. Там, образование за рубежом самое крутое. Так вот, китайцев нет. Они такие, типа, даже если я поеду учиться за рубеж, я все равно вернусь в Китай. Я просто там поеду, узнаю что-нибудь интересное, привезу домой. Люди моего вот возраста здесь, в Китае, они никуда не ездят и даже этим как бы гордятся. А зачем я там, да, в Италию? А что там? Что там такого, чего нет в Китае? Так что такие они китайцы.
А ты думаешь, это какое-то культурное или это именно государство так выстраивает систему, чтобы люди не хотели уезжать, а если уезжают, то обязательно хотели вернуться?
Наверное, это очень тесно переплетено. Как бы и государственная политика такая, и культурная политика такая. Государство им дает все, что они могут вообще захотеть. Тут совершенный город будущего. Ну да, вот китайский мессенджер от WeChat, вся оплата идет через WeChat. То есть я вот за мое время в Китае практически забыла, что такое наличка вообще. Деньги. Приехала в Россию, думаю, столько всего в карманах лежит, там деньги, проездной. Потому что проездной тоже все через телефон. Ну, в метро заходишь, просто сканируешь QR-коды с телефона. Я еще жила в такой квартире, что у меня не было ключей, у меня был просто там код на вход в квартиру и в подъезд. И ничего нет в карманах, такое вообще. Все, что нужно, у тебя в телефоне.
А если телефон сел?
Ну, во-первых, у всех есть пауэрбэнки, во всех кафешках стоят такие вот, типа, маленькие автоматики, где можно за там, 10 рублей взять себе пауэрбэнк на час. Все предусмотрено.
Да, как вот прям мир будущего вообще.
В какой-то момент еще привязываешься ко всем этим. Как бы сначала кажется, что все на китайском, все эти их прибамбасы, штучки. Немножко дистанцируешься, ищешь какие-то там англоязычные аналоги, пытаешься программку себе подобрать, там, чтобы на английском было. А потом начинаешь разбираться чуть в китайском и понимаешь, что просто вообще все можно не вылезать из их приложений, там, из их приложений для музыки, в котором, в принципе, все есть. Я, кстати, я приезжала в Россию, и было очень странно, мне понадобился VPN, на котором можно поставить, типа, что я нахожусь в Китае, потому что перестали работать мои музыкальные приложения, мне стало очень больно и грустно, и я скачала себе VPN, который обманывает с тем, что я в Китае.
А вот ты говорила про то, что если много людей приедут, и, собственно, сейчас они уже начинают приезжать, то конкуренция увеличивается и сложнее становится. Я просто вспомнила, я читала статью довольно жутковатую про то, как в Китае относятся к детским хобби в семьях, там, типа, детские классы балета, еще что-то, и что в целом дети в школе, в китайской, они такие немножко, блин, ну, как в трудлагере практически, что там настолько плотная программа, и настолько тяжело им учиться, и так родители стараются прямо изо всех сил, чтобы вот ребенок выучился и вывелся в люди, потому что, ну, опять же, наверное, конкуренция, и, может быть, они там хотят какую-то лучшую жизнь для детей и так далее. Ну, и в целом про китайцев говорят, что это самая, там, трудолюбивая нация, и что вообще их фиг остановишь. Насколько это перекладывается на вот твои реалии работы, сколько от тебя требуют, как ты ощущаешь, сложно ли это, не сложно, или все-таки к иностранцам как-то помягче относятся?
Как бы китайцы, они немного расисты, что касается работы именно вот преподавателем, потому что, естественно, это элитно, что у тебя там ребенок с года занимается с европейцем, там, с носителем языка, то есть даже как бы на моей работе, естественно, нейтивам англоговорящим им платят, ну, вот раза в 2,5 больше, чем платят там русским, белорусам и прочим не носителям. Это до смешного доходит, даже если там у меня образование, да, что я, не знаю, на английской кафедре там училась. Я не училась на английской кафедре, но любое мое образование как русского человека, оно не будет равно потому что какой-нибудь реднек приедет там из Америки, из глубинки, с каким-нибудь жестким акцентом из Канзаса, все равно этому реднеку будут платить в 2,5 больше, раза больше только за его американский паспорт. Вот такие вот они китайцы. А еще, типа, если ты, не дай бог, ты, не знаю, китаец, ну не китаец, у тебя там китайские родители, но родился ты в Америке, и у тебя там азиатская внешность, то это просто сразу преподавательская карьера обречена. Даже если у тебя там паспорт, все такое. Потому что, естественно, там фотки, ну, вот я говорю, элитный статус. Вот мой ребенок, там ему год, он сидит на руках у, не знаю, девочки с белым лицом, у блондинки, которая научила его говорить на, там, лондонском акценте, не знаю. Это одно. А и другое, если стоит какая-нибудь там китаянка, непонятно, ну, что вообще за китаянка, даже если она родилась в Америке. Ну, типа, ну, понимаешь, да, о чем я говорю? Такие требования, как бы, ну, при приеме на работу. Мы иногда, как бы, тут своими, с русскими друзьями, таким своим микро-русским комьюнити привозим кого-нибудь из Москвы, там, из Питера. Ну, едем там сделать новую визу, просто там рассказываем друзьям, и кто-то уезжает с нами. Ну, просто, знаешь, легче повторять за кем-то про протоптанные дорожки. Так же, как я за белорусцами уехала. Так мы привозили вот девочку из Якутска, но она оказалась же здесь, и тут мы все осознали, что у нее такая азиатская внешность немного. Она не похожа на китаянку. Но для китайцев она похожа на китаянку. На всех там ее 20 собеседованиях все там китайцы такие: «О, типа, ты такая красивая! You are like Chinese beauty, типа, очень красивая, но работы для тебя нет, сори». Так что вот до такого доходит, до смешного. А про требования, про именно условия труда. Ну вот с прошлой работы мне не очень было там комфортно, потому что они такие жесткие, там, вход по отпечатку пальца. Если я выхожу на обед, я снова там, типа, отпечаток пальца, что я покинула, значит, там, офис, помещение, школа. Опять пришла с обеда, опять отпечаток пальца, что я там вошла. А потом они в конце месяца еще и считают, типа, мои минуты, когда я там, не знаю, поставила отпечаток на минуту позже, и вот это все вычитают у меня из зарплаты. Это было очень неприятно.
Звучит как мой персональный ад.
Не на всех работах так, но вот мне с моей прошлой не очень повезло.
А что тебе далось сложнее всего за весь процесс переезда?
Такого, наверное, не было. Я очень как бы легкая на подъем. Я как бы и до этого много путешествовала, и я там еще и как бы в Америку переезжала. Сколько там, год практически в Америке жила, работала. И то есть для меня как бы не было никакого там ни шока, ни страха, ни стресса. Очень-очень быстро влилась во все, сразу нашла. Может быть, был страх, что я очень много денег там пришлось занять вначале. Ну, потому что для иностранца тут сложно снять квартиру, потому что они все там, не знаю, боятся, что я там просто уеду к себе в Россию. И, в общем, непонятно, чего все китайцы боятся, чего-то. Поэтому иностранцы могут снять квартиру только на 3 месяца вперед. Вообще, вот в 90% случаев. Ты не просто платишь за 1 месяц, ты платишь 3 месяца вперед и этот самый депозит. А цены примерно такие, расценки на квартиры московские. То есть, если ты снимаешь квартиру в центре, то это 40 тысяч. 160 тысяч заплатить сразу, кто-то приехал в Китай, еще купил билет, еще сделал себе визу. Ну, так себе. Поэтому единственный дискомфорт был не отдать, не отработать. Вдруг что-то пойдет не так с работы, я там быстро не отдам долг. У меня не было такого страха, потому что не пойдет с одной работы, пойдет с другой работой. Достаточно уверенно себя чувствовала. Мы с этим мальчиком, с белорусом, мы с ним познакомились в Швеции, когда мы оба работали security.
Так, это отличное начало истории.
Мы просто с ним оба занимались танцами. Танцы называются линди-хоп. И в Швеции есть такой самый большой лагерь по линди-хопу. Идет практически вот 1.5 месяца. Каждое лето уже там 30 лет. Каждое лето проходит в Швеции. И вот мы с ним, значит, 4 года подряд в этом лагере танцевали и подрабатывали волонтерами и стаффом. И у нас была очень хорошая security, такая команда. Лагерь большой, там 1000, наверное, 6 человек в нем. И, ну, не то чтобы танцоры очень мирные, нет там, знаешь, какого-то там пьяных драк, там ничего такого. Ну, просто бывает что-нибудь такое. Кто-то шумит там ночью, что-то там еще происходит. Кто-то там решил, знаешь, день рождения отметить. А там, не знаю, все спят. У нас была команда мечты. Я подходила, если что-то происходило, пыталась объяснить. Не надо так делать. А если меня не слушали, то я такая рация. Такая: Саша, прием, прием. И Саша приходит, он такой амбал, такой у него очень грубый английский, большие кулаки, такое внушительное лицо.
Do you want to have any problems?
Именно такой был Саша. И поэтому, когда он мне рассказал, что он поехал преподавать английский в Китай, зацепилась в голове, думаю, если его взяли, то, наверное, меня уже точно возьмут. У них сейчас Dream Team с его девушкой, насколько я знаю эту историю, то есть девушка устраивалась на работу, и у девушки очень хороший английский. Девушка сказала, типа, берете меня, берите моего парня со мной. Типа, по-другому никак. Вот, и в школе, в которой они работали, пришлось взять их обоих. И причем ему не давали даже уроков, ему просто платили зарплату, и он там просто сидел и был таким европейским мужчиной при школе.
Работа мечты практически. Сидишь, торгуешь лицом. Мне кажется, довольно уныло.
Ну да, да, да. Так и было. А потом, правда, его уволили, девушки прибавили зарплату. Но сейчас он, по-моему, снова где-то использовал свое время, подтянулся английский. Хотела про чай тебе рассказать. Значит, я приехала, испугалась, что кучу всего заняла, надо еще, блин, зарабатывать, как-то жить, тут есть. Все недешево, в Шанхае все-таки. На второй буквально день я пошла на чайный рынок, потому что я там, в мастерской начала чуть-чуть разбираться, заниматься чаем. Знала, что хочу, что ищу, и примерно представляла себе, как будет моя такая чайная тропинка в Китае развиваться. Достаточно много в Москве чайных, много людей этим занимаются, но все-таки есть еще такой неисследованный, такой вот незаполненное пространство на всяких поставщиков чая, продавцов посуды. Вот ты занимаешься, например, не то чтобы занимаешься, интересуешься китайским чаем или не очень?
Ну, мне нравится чай, но не так, чтобы я особенно интересуюсь.
Ага. Примерно вот так вот, мне кажется, 80% или 70% людей в России так относятся к чаю. А чай — это как бы намного интереснее и глубже, чем просто черный, зеленый. Огромное неизведанное поле, которое можно рассказывать, погружать всех в культуру. Так что вот, я сразу открыла такой, типа, маленький чайный магазинчик. Вот назвала его Шанхай Ча. Он стал работать по такому странному не магазинному принципу. То есть мне как бы уже заинтересованные люди из России пишут, что они хотят. О, привет, там я хочу, не знаю, себе редкий зеленый этого года сбора. Я такая, не проблема, вот, типа, такая-то цена, такое-то количество. И, типа, вот такое, так через столько к вам придет посылка. И дальше я нахожу и отправляю. Или посуда. Вот мне иногда пишут там, Я хочу, не знаю, там, белую гайвань с таким-то рисунком. Я там по всяким своим китайским сервисам. Тут есть огромный-огромный-огромный магазин, называется Taobao, который можно копать, и в итоге найти то, что нужно.
Мне очень нравится история слова «чай» в разных языках, что вроде как есть только в основной массе два слова. Одно из них однокоренное или похожее на слово «чай», а второе на слово «ти». Потому что с севера Китая, где-то из округа Пекина, возили чай землей, и там его называли ча. То есть все, что везлось в Россию, в Турцию, в Индию, куда-то в арабские страны, во всех этих языках теперь чай — это ча. А с юго-востока Китая возили чай морем, кораблями, и поэтому Испания, Англия, там, Швеция, у них везде это ти или производные от ти. Единственное, что Португалия как-то возила тоже морем с севера, поэтому Португалия — это единственная страна и единственный язык того округа европейского, в котором чай — это тоже чай, ша, и в Бразилии, соответственно, тоже единственная страна, где это ша, а во всей остальной Латинской Америке это ти. Ну и Польша тоже немножко отличилась. В польском языке чай что-то типа хербата, и потому что поляки взяли слово из латинского «ерва», что значит «трава», и они использовали его задолго до того, как им привезли чай, чтобы обозначать какой-то напиток из трав. И когда им привезли чай, они такие: «Это тоже трава». И практически единственный язык мира такой страны, которая стоит на пути транспортации чая и употребляет свое какое-то слово.
Как интересно, я такого не слышала раньше.
Мне просто вся никак не давала покоя, что слово «чай», оно настолько, ну, русское, мне кажется, вот оно прям вот как будто русское, прям вот родилось вместе с нами. Но потом, если смотреть какие-то языки там соседних народов, то неважно вообще какой группы язык, «чай» — это почти всегда что-то похожее на слово «чай». И я прям задумалась в этот момент.
Ну, в китайском «чай» тоже «ча».
Но, видимо, не во всем китайском. Вот, возможно, есть какая-то провинция, где он называется «тэ» или «ти» как-нибудь так.
Может быть, в каком-то там раньше, просто не то чтобы в провинции, но в старые-старые времена что-то такое было.
А ты сейчас учишь китайский где-то в школе или сама?
Первые полгода я прожила без китайского вообще, просто занималась работой, раздачей долгов, обустройством личной жизни, обустройством квартиры. А потом я поняла, что надо сделать паузу, уволиться, еще раз приехать в Китай, как выйди за день нормальный. Тот мой первый приезд был немного сумбурный, организованный за неделю, я не знала, куда я еду, не знала, что будет происходить. А сейчас я такая, все, типа, обнулить, съехать с квартиры, распродать вообще все свое чай на барахло, которое есть, и выдохнуть. Собственно, я приехала в Россию, съездила в Вьетнам, съездила в Камбоджу, в Малайзию. Все, типа, теперь можно обратно в Китай. И во второй свой приезд, вот этот вот, я уже по-другому расставила приоритеты. На первом месте стал именно китайский. Я взяла все языковые курсы, заплатила на семестр. Так что теперь у меня по утрам университет, и уже отталкиваясь от университета, я уже нашла себе работу дальше. Работа вот та, которая была перед этим, она мне не позволяла никуда вставить. Ни универ, ничего, никуда нельзя было вообще. Никакими силами. А теперь все по-другому.
Единственный раз была в стране, в которой совершенно было ничего не понятно, это Грузия. То есть там, если ты не знаешь грузинского, то вот какая-то вывеска, ну это просто иероглифы. Ты не поймешь, что там написано. И я думаю, что вот в японском, китайском, корейском, в принципе, так же. То есть если в каких-то там европейских языках ты можешь хотя бы латиницу прочитать, попытаться, то вот арабский, там какой-нибудь иврит, эти азиатские языки, это только брать и копать.
Но у меня прошел такой языковой шок, потому что, естественно, когда я только приехала, было просто вообще какое-то мессиво, ничего непонятное, не прочитать, не поговорить. Нет никаких зацепок из английского, вообще ничего нет. Мое первое выражение, которое я выучила, это было «я хочу в туалет», потому что, когда работаешь в китайском детском саду, дети, которым там год или два, после того, как они сказали «я хочу в туалет», у тебя есть, не знаю, 2 секунды, чтобы отнести их туда. После этого случается катастрофа, если нет. Да. «Во-яу-няу-няу» — это было мое первое коронное слово. Не слово, а выражение.
А я думала, это выражение, чтобы объяснить начальству, почему ты приложила свой палец к считывателю на минуту позже.
Нет. Мой первый китайский был такой детский именно. Там, не знаю, где мама? Мама здесь. Кушать. Или там, домой. Ну, причем я переспрашивала, у нас у всех есть китайские ассистентки. То есть я там не одна нахожусь с этими 10 неуправляемыми китайскими детьми, язык которых я не понимаю, а у меня там стоят такие двуязычные помощницы, которые контролируют детей, кричат на них на китайском, если нужно, болтают с ними про их там влюбленности, если дети постарше, отвечают на их какие-то вопросы, если это дети помладше. Ну и у них я переспрашивала, типа, а что он сейчас сказал? А что он, типа, от меня хочет? И вот так вот постепенно начал какой-то разговорный появляться китайский. А потом уже там, ну, сколько стоит, как доехать, ты где там, таксисту, да, я выхожу, а там, направо, остановитесь здесь. Ну, такой вот очень простой разговорный, вообще примитивный, никак не связанный ни с иероглифами, ни с чем, чисто на слух. А сейчас уже в университете у меня получилась странная ситуация, потому что, во-первых, я перескочила через курс, то есть я взяла себе не basic, а elementary. Это была моя ошибка, я просто запуталась, не поняла, где какой уровень. Они еще такие, типа, вот level test пройди. А там level test был слушать и узнавать слова. Но на слух-то я все понимаю. Типа, читать я не могу. Но level test этой моей неспособности не выявил, в общем. И тогда прихожу вот в аудиторию, первое занятие, появляется преподавательница, начинает писать иероглифы на доске. Люди в классе радостно их узнают, читают, там что-то отвечают. И я понимаю, что о-о. Вот тут-то я и попалась. Вот, так что я себе взяла еще репетитора такого онлайн. По скайпу мы с ней занимаемся. Это русская девочка, которая мне пробелы досадные сейчас пытается закрыть моим китайским.
А у тебя не было ощущения, что ты, грубо говоря, с этим языком совсем осталась наедине? Я объясню, что я имею в виду. Когда ты учишь какой-то язык, который хоть как-то напоминает что-то, что тебе уже знакомо, у тебя, возможно, есть даже призрачное, но какое-то ощущение того, что что-то ты уже немного знаешь. Если это язык там латинской группы какой-нибудь, то ты понимаешь, что, о, вот это слово там похоже на вон то, это слово похоже на это. Если там, ну, не знаю, на русский, может быть, иногда даже похоже. Я когда учила шведский, я понимала, что там есть некоторые слова, которые похожи на русский. И, скорее всего, в русском языке они появились как раз из-за всяких там варяжих нашествий, но какая разница? Если ты узнаешь хотя бы там парочку слов в непонятном для тебя шведском языке, это какое-то такое, типа, ух, все в порядке, я справлюсь. Мне кажется, что когда ты начинаешь учить китайский, он настолько не похож вообще ни на что другое, то должно быть такое легкое ощущение, типа, что происходит?
Ну вот да, ну было, конечно, я понимаю, о чем ты говоришь, но в принципе вот за полгода ощущение, что происходит, так немножко я преодолела, немного, я сделала огромное усилие, взяла себя в руки. В принципе, они начинают накапливаться. Они похожи друг на друга, китайские слова. Можно придумывать какие-то мнемоники всегда для себя. Первая какая-то у меня была мнемоника, типа дзай джели. Мама дзай джели, типа мама где? Я такая джели, типа похоже немножко на желе, на английское. Ну, то есть не похоже, но все равно прицепила к английскому умственными усилиями. Все равно цепляют к знакомым мне языкам, словам, и получается по чуть-чуть запоминать. Вчера, кстати, обсуждали, у меня вчера здесь ночевал, я хостила мальчика, который живет в Шаолине, в монастыре. Он тоже русский, но он уже вот лет 6 просто взял и переехал, и там, типа, занимается с монахами кунг-фу. Но у него там деревня. Разговорным китайском он разговаривает, там, с учителем разговаривает в Шаолине. Писать, читать не умеет. И мы с ним как раз обсуждали, что русские заимствуют в речи у китайцев. Какие конструкции?
Например?
Мы, например, все говорим такие «м-м-м». Вот это, потому что китайцы все слова повторяют, они такие там «Хауда», типа «м-м-м», типа «понял», «да-да-да-да-да-да», «понял», «хауда». Или еще они говорят, типа «хочешь, не хочешь», «шибуши». «Красивая куртка», «берем, не берем», глагол, отрицание, глагол. «Берем, не берем», «хочешь, не хочешь», «давай, не давай». Я сейчас много русских встречаю, прям вот сразу вот с первой секунды вот это вот бросается в глаза, что они говорят «идем, не идем», «давай, не давай».
Да, считается, что русского всегда слышно. Когда говорит на английском, например, что мы берем просто русское предложение и переводим его на английский, и носитель так бы не сказал, и поэтому сразу понятно, что язык для человека не родной. И забавно, что в обратную сторону также работает. То есть русский для человека родной, но так как он очень долгое время находится в Китае, то берет слова оттуда и притаскивает обратно в свою речь. Мне кажется, это очень прикольно.
Ты не замечаешь в своем русском английский какие-то заимствования, не заимствования, а выражения?
Наверное, блин, надо замечать на контрасте, потому что таких прям вот совсем, наверное, стандартных скорее нет, Но наверняка я что-то привношу. Я знаю, что я в русский сейчас привношу очень много из испанского. Так как я в испанский тоже никогда не учила, прям вот чтобы там в школу пойти или что-то такое, я его подбираю с улиц. Ощущение практически такое же, как у тебя с иероглифами. Я могу не знать, что конкретно значит это слово, но я знаю фразу. И вот фразу я употребляю, просто потому что вот люди ее на улице говорят, и я как-то тоже сразу говорю вот так куском прям, вырезаю из текста, и я начинаю как-то эти фразы брать и также кусками переводить на русский, и мне кажется, это довольно забавно. Но мне говорят, что у меня сейчас даже немножко аргентинский акцент появился.
Я при изучении языков почему-то раньше думала, что это больше конструктор, что ты берешь такое предложение, там, вот я, там, ну, там, я пошел на работу, берешь я, берешь там глагол идти, склоняешь его, там, в прошедшем времени пошел, берешь дальше существительное снова работу, и делаешь так каждое предложение, вот у тебя конструктор. Но с опытом и вот с изучением разных языков я поняла, что все-таки нет, это шаблон, это не конструктор, ты ничего не составляешь сам. Если бы ты составлял каждое предложение по частям речи и склонял бы каждый глагол, темп речи был бы, наверное, раз, не знаю, 8 медленней. По крайней мере, мой китайский сейчас это точно шаблоны. Шаблоны, шаблоны, шаблоны. Вот я знаю, как сказать, сколько стоит, знаю, сколько, как сказать то, другое, третье. А даже иногда фразу по отдельности не могу разделить. Типа не могу понять, какие в ней слова.
Я вспомнила сейчас про это противостояние между Ноамом Хомским и Эверетом. Я познакомилась в Амазонии с ребятами очень клевыми, Сашей с Леной. Они делают проект про индейцев Амазонки. От них же я узнала про индейцев Пирахан в Бразилии, которые стали этим камнем преткновения и раздором между Хомским и Эверетом, потому что Хомский говорил, что все языки, у них такая типа матрешечная структура. Там я зашел в дом, когда мой муж готовил мясо, которое мы купили позавчера. То есть ты такой наслаиваешь один смысл на другой смысл вкладываешь. А у Пирахан такого нет. Теория Хомского, она немножко говорила о том, что все языки мира, то есть неважно вообще там островные какие-то, папуа, там что-то еще, что все это одно и то же. А вот Эверетт, который вообще-то не лингвист, и Хомский говорит, что ты, чувак, ничего не шаришь, а он говорит, а ты ничего не шаришь, надо изучать просто язык племени Пирахан. И да, я тогда очень много задумывалась как раз вообще про язык, про то, как он формирует вообще все, что происходит у нас в головах. Я еще после фильма «Прибытие» начала глубже копать в эту гипотезу Сипира Уорфа про то, что язык определяет сознание, просто пытаясь там разговаривать с людьми. Допустим, они говорят на разных языках, они говорят, что я понимаю, что я даже думаю по-другому, когда я говорю там на японском или на английском или на каком-то еще, у меня просто по-другому работает мысль. Ну и в целом, что говорят, там, европейцам сложно понять азиатов, потому что у них, ну и мир другой совершенно, и их способ мышления, он настолько сильно отличается, просто потому что у нас совершенно разные инструментарии для общения в визуальном отображении и в звуковом, может быть, даже в смысловом, в каком угодно. И поэтому такие совершенно прям люди с другой планеты.
Они инопланетяне, это точно, да. Китайцы, по крайней мере, совершенно инопланетяне. Они одновременно роботы, одновременно инопланетяне. То, что мне вчера Лёша рассказывал, который в Шаолине живет, он, чтобы пойти на там свидание с китаянкой в этой самой деревне, их должен посватать, типа его друг и ее подруга. Они идут на такое свидание вчетвером. Все нормально, то они встречаются вдвоем один раз. И на третий раз он уже должен решить, берет он ее в жены или нет.
Ого!
21 век, 2019 год. Деревня недалеко, как бы, вот, недалеко от мегаполисов.
Но это именно традиционная такая штука, то есть это в деревне.
Ну, как бы деревня такая, город, не то чтобы деревня. Поселок городского типа. Город, наверное, все-таки. У Китая другие мерки на населенность города или деревни. Вот, но а здесь, как бы, в мегаполисах все в Шанхае точно все свободнее. Я как бы знаю и там 30-летних китаянок красивых, которые не спешат и не хотят замуж. Вообще, очень хороший показатель, если китаянка или китаец говорят на английском, и то как бы это очень хороший знак. Это значит, что им интересна другая культура, что они будут как бы хотеть с тобой дружить, не чураться тебя, а идти на контакт, открытость, заинтересованность. Масса не учит английский, им как бы незачем. Зачем? Все хорошо в Китае. Вот я, смотри, сейчас выделила прям в разговоре с тобой три пласта. Первый пласт — карьеристы, которые такие, мы там изучим, мы выучим английский на там идеальном уровне, будем сотрудничать с Биллом Гейтсом, узнаем все секреты Apple и построим в Китае лучший Apple, чем Билл Гейтс, можете себе даже вообразить. Это вот это один пласт китайцев. То есть зачем учить английский? Чтобы на английском брать себе партнеров и сделать Китай лучше. Вот второй пласт. Люди, мне кажется, нашего с тобой более-менее круга могут себе иногда позволить, ну, там, захотеть путешествовать, которые, может быть, учились это и в Европе, которые не зациклены на Китае, а хотят немного больше, чем просто Китай. Но вернулись и типа здесь, но с свободным английским и открытые ко всему. И все. И третий — это традиционные китайцы, которые такие, типа... Хочется сказать, London is the capital of Great Britain. Это все, что они знают на английском. Но я не знаю, на самом деле, про китайские школы, что они там учат на английском.
А в Китае бесплатное образование же, да, в школах?
По-моему, да.
Ну да, коммунизм же, все дела, наверное, должно быть бесплатное.
Не сразу дошло, что они не выбирают президента. Как бы знаю, где-то там на подкорке сознания, что коммунизм. Но в какой-то там, значит, через 6 месяцев мне вдруг дошло, что у них никогда в жизни там не может быть выбора президента, не могут быть.
Знаешь, до меня это дошло только сейчас. Я никогда об этом не задумывалась. Не так, чтобы мы с тобой из страны, в которой тоже реально выбирают президента, скажем честно.
Ну, давай, да, не будем про политику. Про китайскую, ладно, так что быть. Обе не в России, но...
Сейчас связь станет немножечко чище.
Сейчас, наоборот, связь такая ч-ч-ч-ч. Разговоры двух иммигранток.
Я вспомнила очень смешную историю про китайца. Я встретила его в Мексике, получается, уже почти 2 года назад, чуть поменьше. Такой очень нетрадиционный, я бы сказала, китаец, явно. Скорее, ближе ко второму типу, а может быть, даже и к какому-то четвертому. Он путешествовал год по Латинской Америке, и вот мы встретились в Мексике.
Нетрадиционный китаец, да.
Да-да-да. Он уже возвращался из своего путешествия. И как-то мы там обсуждали что-то там про семью. Он говорит, у меня закрытая семья, которая считает, что путешествие по любым местам, кроме Азии, это очень опасно. Но я очень хотел Латинскую Америку. Поэтому я завел себе отдельный аккаунт в Фейсбуке, куда я добавляю своих друзей в путешествии, куда я там пощу свои фотографии. А свой старый аккаунт в Фейсбуке я пощу фотографии без достопримечательностей. Типа я там дома себе заварил свои китайские лапши, которые я с собой вожу этот год. И такой типа, я во Вьетнаме. Потом я там в Колумбии встретил группу японских туристов, попросил сделать с ними селфи и подписал, как хорошо с друзьями в Японии. И он 1.5 года, вот, получается, путешествовал по Латинской Америке на деньги, которые ему высылают родители, потому что они сказали, что они будут спонсировать только его азиатское путешествие. Вот он ищет любых азиатов, фоткается с ними и пишет, типа, там, мои друзья в Лаосе. И мне так было смешно от этого, с одной стороны, немножко стрёмно, потому что, ну, он реально как-то обманывает семью и не очень. Но потом, вот насколько человек готов пойти на что угодно, лишь бы поехать в регион, который ему действительно интересен, а не в Азию. И он уже такой, не знаю, как бы когда-нибудь они узнают о том, что я был в Латинской Америке или нет. Там мы тоже обсуждали стереотипы. Я говорю, да, у меня вот там все постоянно спрашивают, как же Мексика, там же кокаиновый трафик, автобусы с туристами похищают, там же вообще все что угодно. И он говорит, ну да, в Азии, ну так, только еще хуже. То, что я вижу со стороны, что китайцы видят мир. Китай — это суперкрутая развитая держава, поднебесная, центр вселенной. Вокруг есть какие-то другие страны, в которых хрен пойми, что происходит. И Латинская Америка и так, правда, не слишком благополучный регион. Еще на фоне того, что из Китая это кажется, что совсем что-то жуткое и непонятное, то там он говорит мне, типа, мама спрашивала, когда он пытался ей объяснить, почему он хочет поехать в Латинскую Америку, она говорит, ну там же, ты же будешь там ходить пешком, там же нет никакого транспорта, ты же не умеешь ездить на лошади.
Смутное представление о других странах, никто нигде никогда не был, кто не понимает, что там. Там джунгли за границами Китая. Про китайское желание быть сверхдержавой меня очень пригорает по одному только вопросу, как бы мне достаточно там равнодушно, ну, Тайвань, там часть Китая, не часть Китая, ну, Гонконг, ладно. Ты же как бы в курсе, да, что Китай пытается страны вокруг себе подчинить. Мне все равно, но больше всего меня горит про Тибет, потому что, блин, Тибет, это не часть Китая. Сейчас у меня пропадет тоже связь с моей китайской стороны.
О, да.
Но вообще это, конечно, катастрофа, блин, потому что не знаю, что они какую-то фигню придумали. Я сейчас очень хочу и пытаюсь съездить хотя бы посмотреть на Тибет, но это практически невозможно. Китайцы настолько его себе подчинили, настолько его контролируют. Во-первых, если ты пытаешься поехать в Тибет, становишься уже так потенциально опасным в Китае. Что за какая-то мутная типа, история? Иностранец пытается через Китай поехать в Тибет. Что такое? Зачем туда? Подрывать там мощь Китая или что делать? Не знаю. То есть попасть там в Тибет можно, не знаю, только... Ну, то есть можно там разными путями, но самым безопасным это вот с другой стороны, там, с Непала, с каких-то там еще, не знаю, через горы перелезть. Мне кажется, настолько абсурдным, настолько глупым, чтобы поехать в Тибет, нужна китайская виза. Просто капец. Ладно, это я наболевшим.
Ну, а про Уйгурию тоже эта история жуткая, про то, как там вешают камеры и просто сериал «Черное зеркало» в своем жутчайшем воплощении.
Ну да, да.
По улицам не можешь пойти, чтобы зайти в здание, тебе нужно отсканировать свою ID-карточку, чуть ли не сетчатку глаза, и нельзя ни с кем поговорить на улице, и сжигаются книги, мечети рушатся, ну просто какая-то жесть. Страшно, честно говоря, вот про все это читать. Я знаю людей, которые туда ездили и рассказывали, что действительно это страшно, потому что даже камеры вот эти вот, которые висят там на улицах, на перекрестках, они специально делаются такими антропоморфными с глазами, чтобы казалось, что за тобой прям следят. То есть это не просто вот такая, как типа черная дыра, а это именно вот, что кто-то прям следит и смотрит. Супер страшно.
Да, я помню эту серию, да.
То есть, когда мы там шутили все про то, что вышла серия «Черного зеркала» про рейтинги, где там, типа, ты мог кому-нибудь не улыбнуться, и тебе тут же все поставили дизлайк. И все шутили про Uber, что, типа, вот оно, здравствуй, «Черное зеркало», все так и есть. Я читаю девушку в Телеграме, Полину, у нее канал называется «Полина Воз Онлайн». Она писала про то, что она, по-моему, поехала в Италию, и ей там как-то чуть-чуть поставили там не пятерки, а четверки за Uber, и в итоге она приехала в Лондон с рейтингом, типа, 4.4 или 4.6 вместо пятерки, и таксисты стали отказываться приезжать к ней. Просто потому, что у нее рейтинг не идеальный. И она такая: «А, черное зеркало!» Все такие: «Ха-ха-ха, да, вот оно уже пришло, там лайки в Инстаграме». А потом читаешь вот эту историю про уйгуров, и кажется, что это вообще уже не смешно. То есть там реально же людей просто взяли в оборот, калечат, запрещают выезжать из... Не то, что из города, из района могут тебе запретить выехать, просто потому что у тебя рейтинг там какой-то не такой. Короче, ад.
Что мы в какую-то с тобой такую тему ушли, темную.
Темную.
У меня сгущается ночь, время за полночь, и тут мы начинаем про слежку. Вот я чувствую, что сейчас откроется дверь.
И зайдет Мао.
Зайдет Мао, да, или кто-нибудь сейчас идет, что меня тут прослушивают.
А тебе было в Китае ощущение небезопасности, когда ты понимаешь, что некомфортно тебе?
Я была в Боготе, в Колумбии. Вот это было самое небезопасное место в моем жизненном опыте. Одна улица, по которой можно ходить туда-сюда. Буквально шаг там вправо, шаг влево, и начинаются какие-то просто вообще жесткачи, там начинают зомби выползать, какие-то нарко, не знаю кто.
Плюс слово про Боготу.
Да-да-да, в общем, Богота меня впечатлила небезопасностью, и даже на Корее Септиме там. То есть если на главной улице там спасаешься только от карманных воров, то реально просто вот два шага в сторону от улицы и спасаешь свою жизнь. Я останавливалась у друзей, мне нельзя было говорить ничего на улице, чтобы никто не понял, что я иностранка. Потому что если я не понимаю, что иностранка, это все вообще. Вообще пропало. Так я там внешне более-менее похожа на местную. Ну, как бы, можно так еще скосить. Мне нельзя было вызывать такси самой, потому что больше всего крадут людей в такси. Особенно если иностранец тормозит на улице такси. Тоже катастрофа, все просто. Они меня вызывали сами по телефону, таксистов. Еще и просили того же таксиста, которого меня вызвали, там, меня подождать туда, куда я ехала, чтобы он же меня вернул обратно. А в Китае нет, в Китае как бы все нормально. В Америке тоже все было хорошо, даже в самых таких вот штатах.
Блин, да, Богота, конечно, это вообще культурная клоака практически.
Не хочется мне больше в Боготу совсем.
Я встретила ребят русских, и они такие: «Нам так понравилась Богота». Я прям такая: «Вы чё? Что не так?» Мне говорят: «Такой классный город, такой интересный».
Интересно.
Я думаю: «Ну ладно, ну интересный, хорошо». Это слово, в принципе, подходит для Боготы. И так-то город, правда, в целом прикольный. Но вот прям чтобы понравилось, и чтобы вот хотелось там пожить, и вот чтобы чувствовалось комфортно. Ни одного человека не знаю, кто бы так рассказывал про Боготу, там, колумбийцы включительно. И они такие: «Блин, так нам понравилось Богота, так понравилось».
Когда ты их встретила? Потому что я была в Боготе 4 года назад.
Ну, я была в Боготе 1,5 года назад, и мне не показалось, что там как-то сильно лучше стало. А ребята, ну вот я их встретила, может быть, 1,5 года назад, и они были в Боготе тоже там 1,5 года назад, наверное, примерно мы одновременно были.
Ну, наверное, как бы в любом городе есть такие районы, где небезопасно. Главное просто не лезть там на окраины. В России там тоже небезопасно, допустим, в каком-нибудь Люблино. Если ты там живешь, не знаю, на Охотном ряду, вопрос, где ты живешь, конечно.
Вообще, мне кажется, что безопасность — это такая штука, она действительно относительная.
Прочитала мои...
Да, есть какая-то статистика, типа, ну вот там про Мексику, опять же. Каждые 2 минуты расчленяют ребенка. Кажется, что, ну, жесть. Зачем туда ехать, если такой ад происходит? Но я вот прожила в Мексике сначала 1,5 года. Единственное, что было, это у моей подруги в Канкуне вытащили айфон из кармана. Канкун, торговый центр, все по сценарию. У парня в хостеле украли GoPro прямо с кровати, и телефон тоже вытащили из кармана. Но как бы это было именно вытащили, не как там тебе подходят с ножом к горлу. Меня как-то Бог миловал. Вот сейчас я вернулась обратно в Мексику, спустя 1,5 года почти. Девочки русские, которые здесь живут уже давно, рассказывают такие истории, и я думаю, господи, а я же в Мексике даже одна автостопила. И мне даже в голову не приходило, что вот такое может происходить. Наверное, как-то вот меньше знаешь, крепче спишь, может быть, но не совсем какое-то ответственное поведение. Мне казалось, что если ты не ходишь там ночью, подсвечивая себе айфоном дорогу в каком-то плохом районе, то как бы все в целом окей. Ну, они вот рассказывают, что, например, они вечером даже по городу не очень любят водить машину, просто потому что бывает, что типа останавливают с оружием. Либо просто ты выходишь из машины, ее у тебя отжимают, либо всех там перестреливают, водят машину. Рассказывали, что хотели поехать в путешествие в соседний штат. До этого там какие-то ребята, по-моему, тоже не мексиканцы, но я не уверена. В общем, парень с девушкой, да, они вроде бы приезжие, они взяли машину на прокат, и их остановили где-то там на трассе, забрали девушку, брали машину и уехали. И все, и девушку так и не нашли. И после таких историй я прям такая... Что же делать? Очень страшно становится жить.
Да, не знаю, что делать, сидеть дома, не гулять.
После истории об Уйгуре мы пришли в историю про убийство в Мексике. Срочно что-то такое, знаешь, полегче.
Там была интересная ситуация. Чайный рынок главный в Шанхае, в нем 6 этажей. На первых 2 сидят китайцы, которые продают чай для туристов. Ты заходишь, они тебе такие сразу бросаются. Там, о, у нас тут английский сервис. Заходи, покупай там молочный улун, лаувай. Все для тебя, все как ты любишь, чай с ароматизаторами. Ну, если ты их проходишь, они как бы на тебя липнут, но осыпаются. Ты идешь как бы с каменным русским лицом, нормально преодолеваешь эти там первые 2 этажа. А дальше начинается уже кое-что поинтереснее. Да, все туристы остаются на первых 2, ты на 3 долетаешь. Уже очень редкие птицы, на 4-м уже практически никого нет. Только свои китайцы и свои магазины. И на 4-м этаже я встретила девушку, и меня удивило, что она ко мне как бы не обратила на меня внимания, когда зашла. Что, в принципе, очень странно. Наконец-то, мне ничего не пытаются впихнуть. Очень редко вообще для Азии. И я сразу там осталась в том магазине, почувствовала себя свободнее, начала там ходить, там выбирать, рассматривать вещи. Ну, она разговаривала по телефону, отвлеклась от телефона и на очень хорошем английском. Мне сказала, что ты, если есть вопросы, задавай. И я осталась, посмотрела, подружилась с ней в чате, купила у нее чая. И потом у меня родилась такая идея, я написала ей, говорю, а что если я буду приходить к вам в магазин и просто смотреть, как вы там работаете, принимаете там, не знаю, поставки, буду учиться у вас. И думала, что она откажется. Она такая, да, начинай, типа, приходи. Вот, и, в общем, мы с ней подружились, и она как бы стала моей главной китайской подругой. Позже я узнала, что у нее буддийский магазин. Очень много всего производится, комьюнити буддийским. И слово за слово, сначала я интересовалась чаем, потом медленно увлеклась через них буддизмом тоже. Тибетская ветвь буддизма достаточно редкая. Это меня это так увлекло, что я даже чай немного сейчас подвинула. И, кстати, буддизм меня очень стимулировал к тому, чтобы изучать китайский. Это чувство такое, знаешь, боли, что они все сидят, как бы разговаривают на китайском. Я знаю, что мне интересно, что я хочу знать, что о чем они говорят. И не могу, не понимаю. И вот даже там мне сидят, переводят рядом. Я знаю, что это не все, что мне переводят недостаточно информации. 30% от того, что сейчас прозвучало, мне перевели. Такое обидное, горькое чувство, которое меня подстегнуло просто очень-очень сильно к изучению китайского. Вот так вот вкратце про мой буддизм.
А как бы ты объяснила философию буддизма человеку, который вообще не знает о том, что это такое? Вот максимально кратко, просто, в нескольких предложениях.
Мне нравится буддизм тем, что он не религия. В принципе, ты можешь оставаться там христианином, можешь оставаться мусульманином, вообще кем угодно. Неважно, на самом деле, что ты делаешь. Главное — это осознать, что есть сансара, а есть нирвана. Вся наша обыденная жизнь, все вот это вот, там, не знаю, сходил на работу, завел детей. Как я поставила, интересно, в один ряд эти два события. Это все не имеет значения, потому что это сансара. Это такая стиральная машинка, в которой ты будешь крутиться и крутиться, у тебя будет за жизнь 7 работ, потом ты заново родишься, у тебя будет еще 10 работ, потом ты заново еще раз родишься, у тебя будет еще 20 работ. И так как бы ты продолжаешь это делать до тех пор, пока ты не осознаешь, что ты застрял в таком вот, знаешь, круговороте. Для меня это легче всего остается на примере парней личной жизни. У тебя какие-то новые отношения, ты такой, ну все, типа, сейчас все будет нормально. Они опять рушатся, и ты такой, ну нет, в следующий раз точно все будет нормально. Продолжаешь это делать, но на самом деле никогда все не будет нормально. Это такой, знаешь, тяжелый для сознания ключик ко всему. Никогда ничего не будет нормально, потому что это все иллюзорно. Даже если сейчас будет нормально, даже если эти отношения с этим мужчиной будут идеальными, они все равно закончатся. Даже если смертью там одного из вас. Это философия буддизма. И ты можешь быть мусульманином, можешь быть христианином, можешь быть кем угодно. Но если ты осознаешь, то ты как бы следуешь по одному и тому же пути с буддистами. А все вот эти вот запреты, не есть мясо, не пить алкоголь, если тебе они помогают. То есть ты отказываешься от материальных благ, отказываешься от всего, что тебе сансара может предложить, чтобы как бы легче ее преодолеть. Если тебе так нравится, пожалуйста. Самый легкий путь, который подходит всем. Ты себя ограничиваешь, ты понимаешь, что тебе это на самом деле не очень-то было и нужно. И так ты преодолеваешь. Если ты можешь и без этого, you are welcome. То же самое касается религиозного буддизма, пагоды, что там у них еще, простирание, читка мантр, если ты хочешь. Если тебе нравится представлять себе ад, если тебе комфортнее представить себе ад в сансаре и рай вне сансары, легко, делай. Буддизм дает тебе такую свободу выбора, главное, чтобы ты шел к осознанию, к просветлению. Кратко тебе философия буддизма за 5 минут.
Прекрасно. Что для тебя сейчас стало важным, а что перестало быть важным?
Для меня стало неважно место, где я живу, потому что я поняла, что я улиточка, и у меня как бы свой домик всегда за плечами. Неважно вообще, где я несу себя и проецирую свое как бы видение на любой мир, который вокруг меня находится. Это то, что стало неважным за опыт путешествий. Стало важным не думать о том, что будет завтра, а чувствовать то, что происходит прямо сейчас.
В каких обстоятельствах ты чувствуешь себя наиболее сильной?
В любых. Потому что, опять же, буддизм говорит мне, что обстоятельства — это такой же картонный замок, который я могу разрушить и могу построить. Обстоятельства — это не очень важно. Чувствую себя сильной всегда.
3 самые любимые вещи в твоем, хочется сказать, рюкзаке. Наверное, ты уже распаковалась.
Наверное, это будут чётки, потому что с чётками я чувствую себя очень спокойно и знаю, что мне не страшно будет оказаться в пустой темной комнате на неделю. Мне будет не страшно сделать с чётками, потому что я всегда знаю, сколько время, я всегда знаю, чем заняться с ними. Сложно описать это чувство не буддиста, чувство владения чётками, но они дают какой-то внутренний стержень. Вот ещё с чётки можно воспитывать. Они сделаны из таких бусинок, из корня лотоса. Эти бусинки, они впитывают в себя. Не хочу говорить энергию, я же все-таки не спиритуалист, не занимаюсь всякими духовными практиками. Они впитывают в себя просто какой-то там запах, пот, они становятся темнее. Через 10 лет использования они практически от белого переходят к черному. Это очень интересный процесс их воспитывать. Их можно передекорировать, добавлять к ним всякие там камешки, элементы через каждые там 12 бусинок. Вот это первая вещь. Вторая вещь будет телефон. Не из чувства любви и привязанности, но из чувства необходимости для выживания в Китае. Третья вещь. Фигурка. Маленькая фигурка. Чайная. Это такой монах-ксионар. Он подметает. Я вожу с собой, ставлю везде, когда пью чай. Это вещь, которая напоминает о ненужности вещей. Вот что в нем очень хорошо.
Да, я правда буддистка. Прям такое. И последний вопрос. Тоже, возможно, он приведет к очередным буддийским каким-то инсайтам. Правила жизни Таи в 2019 году.
Да, хороший вопрос про правила жизни. В ответ на него можно выдать целую колоду буддийских инсайтов. Да, ни к чему не привязываться, не воспринимать ничего как данное навсегда, не пытаться контролировать жизнь, дать случиться тому, что происходит. Внимательно слушать окружающих, окружающий мир, окружающее пространство, потому что часто есть какие-то такие, знаешь, желания, типа «вот мне прямо сейчас надо в Тибет». И это желание, оно как бы собой заслоняет все вообще остальное, что происходит сейчас хорошее. Да, люди очень часто так делают. Мне это кажется не совсем правильным, стараюсь строить свою жизнь по-другому. Не то чтобы ничего не хотеть, но хотеть разумно и не огорчаться избавиться от того, что чего-то не выходит, даже если там не выходит, не знаю, найти работу или не выходит заплатить за квартиру. В общем, очень, да, очень буддийский подход.
Спасибо тебе огромное. Напоследок ударим по традициям моего подкаста. Мои гости показывают какой-то трек, который у них ассоциируется с текущим этапом жизни, той страной, в которой они сейчас или в которой были в последний раз. Расскажи, что за музыку ты выбрала?
Мне очень нравится электронная музыка. Именно в этом треке очень хорошее сочетание китайской традиционной музыки и современной электронной. Это девушка, китаянка, ее зовут Шен. Вообще очень нравится творчество, она крутая. И она позволяет себе играть со старыми мотивами, классно их накладывать на новые. Стоит того, чтобы послушать ее.
И перед тем, как я отпущу вас в мир бомбической китайской электроники, хочется сказать огромное спасибо, что вы пришли ко мне в этот подкаст, что вы здесь, что вы слушаете. Если вам есть что сказать, я всегда рада. Пишите мне в комментариях, пишите мне в личку. Если вам правда понравилось, ставьте всякие звездочки и подобные лайки в приложениях, где вы слушаете. Я правда буду очень благодарна. Пока готов только один выпуск, но я вас уверяю, что будут еще. Мой подкаст о женщинах, об их жизни в путешествии, о том, как дорога их меняет или нет, и о том, что это такое — быть женщиной в пути. Шлю вам сердечное адьос, и давайте послушаем Шэнг Ду Хитс.